3. Расставаться со старой школой Стасику не хотелось. Хотя ни с кем у него большой дружбы в классе не было, но все-таки ребята свои и знакомые. А как будет на новом месте? Оказалось, что неплохо. Особенно здорово, что школа была мужская. Ни в одном классе, ни одной девчонки. Ребята встретили Стасика обыкновенно, без особой приветливости, но и незадиристо. Правда, один вспомнил Стасика из Китсона по лагерю. «А, Вильсон, здорово!» Но он был не из тех, кто приставал там к матросу, и, кажется, все эти истории ему не запомнились, только прозвище запало в голову. «Вильсон, айда, садись со мной!» Прозвища они как липучки, и Стасик понял, что от Вильсона ему не избавиться. Оставалось носить эту кличку не как дразнилку, а как обычное имя. Ну а в самом деле, если разобраться, чем плохо матрос Вильсон? Как из книжки про моря и путешествия. И когда думаешь про бесконечность и Вселенную, и хочется крикнуть о себе на все мировое пространство, то Вильсон звучит гораздо лучше, чем Стасик. «Я Вильсон! Вильсон! Вильсон!» Почти как Ким. А на то, что матросом Вильсоном дразнил его Чича, наплевать. Сам он, поганка бледная, матросом никогда не будет. Зато в семилетке третьеклассники учились в первую смену. Не надо ходить вечером по темным улицам. Бабушка Зяма за совсем небольшую плату согласилась возиться с Катюшкой, когда мама начнет работать. Из клуба железнодорожников мама уволилась. Нашлась работа в маленькой библиотеке для детей плавсостава в 3 кварталах от дома. Можно будет прибегать кормить Катюшку грудью. Мама стала бодрее, иногда улыбалась даже, а один раз, как прежде, энергично огрела Стасика скрученным фартуком за то, что не вымыл тарелки. Стасик обрадовался, будто ему 3 рубля на кино пообещали. Плохо только, что седые пряди, которые он видел в маминых волосах, не исчезали. Говорят, что если седина появилась, то это уже навсегда. Иногда Стасик и Зяма брали под навесом деревянные, похожие на маленькие розвальни сани, и шли кататься на спусках банного лога. Там со всей округи ребята собирались, такое веселье. Особенно хорошо было вечером. Луна яркая, небо зеленое, крыши и деревья блестят. А придешь домой и на кухню. Там почти каждый вечер собирались все обитатели дома. Сидят, ужин варят, всякие разговоры ведут. В зеве русской печки трещат дрова, на столах уютно светятся керосинки. Когда Стасик стал взрослым и даже старым, он пытался объяснить внуку Сашке, что такое керосинка. «Понимаешь, это такая микропечка для варки пищи. Действует по принципу керосиновой лампы. Резервуар с горючим, фитили, но вместо стекла — плоская вытяжная коробка из жести. С конфоркой для кастрюли и маленьким слюдяным окошком, чтобы следить за пламенем. Окошечко мутное, закопченное. Смотришь на него и представляешь всякое кино. Хорошо так?»
«Будто микротелевизор?» — понимающе спросил 7-летний Сашка.
«Ну, похоже. Только в телевизоре что показывают, то и гляди. А у керосинки представляешь, что хочешь».
«И получается?»
«Еще бы». Через день деду Стасику сильно влетело от дочери за глупые рассказы. Потому что Сашка соорудил керосинку из кожуха старого отцовского кассетника и едва не сжег дачу. Ну а тогда, в конце 47-го года, Стасик Скицын еще не подозревал, что будут телевизоры, видео и кассетники. Электричество и то было не каждый день. Но все-таки житье делалось все лучше. Обещали скоро отменить хлебные карточки. На родительском собрании Эмма Сергеевна сказала, что «хотя Скицын и пришел в этот класс недавно, однако общую успеваемость не испортил». Зяма дала почитать растрепанную книжку «Сердца трех» писателя Джека Лондона. Сплошь про приключения. Но однажды хорошая жизнь испортилась. В первых числах декабря пришел Коптелыч. Мама не скрыла своего недовольства, Стасик тоже насупился. А Коптелыч будто ничего не заметил. Покивал, повздыхал, разделся у вешалки и, шаркая валенками, подошел к столу. Поставил четвертинку.
40 дней, Галина Светвикровна. Время идет, а? Глядишь, и все туда отправимся помаленьку».
Стасику понравилось, как ответила мама.
«Мне туда нельзя. У меня дочка и сын, так что ищите других попутчиков».
«Да я и не спешу. Давай помянем друга Генрича».
«Не ждала я», — сказала мама. «У меня и закуски нет».
А и не надо. Стаканчики давай, да корочку, чтоб занюхать».
Мама поставила один стакан, блюдце с пластинками хлеба и колбасы.
«А ты что же? Не будешь? Как я один-то?»
«Мне нельзя. Я ребенка грудью кормлю».
«Ну, ладно, прости тогда».
Раскупорил, забулькал.
«Господи, помяни в своем царстве раба твоего Юлия».
«Меньше бы вы его сами помнили, пока жил», — не выдержала мама. «Глядишь, сейчас поминать бы не пришлось». Коптелыч засаленным рукавом вытер губы.
«Чего ты все намекаешь, Викторовна? И в тот раз, и теперь. А зря. Я ничего. Если что думаешь, будто я это, то вовсе нет. А вообще-то, смотри...»
Он вылил в стакан остатки водки, выпил крупным глотком, кадык прыгнул под бугристой кожей. Потом Коптелыч встал.
«Мерси, значит, за угощенице. Пойду. Ежели когда загляну на огонек по старой памяти, не прогоняйте».
У двери он, сопя, влез в ватник, нахлобучил ушанку. Криво, с ухмылкой поклонился и, пятясь, вышел. Остался запах, смесь кислятины и застарелого курева. С полминуты мама и Стасик сидели и молчали. Потом Стасик прыгнул в валенки, выскочил за дверь. Было темно, дул сырой ветер. Стасик еле разглядел Коптелыча у калитки, догнал.
«Стойте!»
Коптелыч затоптался, оглянулся сгорбленно. Стасик сказал прерывистым, непримиримым голоском.
«Вы к нам больше не ходите, а то я вам башку расшибу сковородкой!»
Коптелыч шагнул к Стасику. Тот напрягся, но не двинулся.
«Шестер!»
Не то просипел, не то прохихикал Коптелыч.
«Думаешь, если маленький, значит, можно? Маленьких, когда надо, тоже за жабры берут».
И пошел, кривясь на один бок.
«Шпион проклятый!»
— отчетливо сказал ему вслед Стасик. Схватил в горсть липкий от нахлынувшей оттепели снег. Хотел запустить Коптелычу в спину. Одумался. Стоял, дрожа на влажном холоде, катал снежок в ладонях. Катал, пока тот не превратился в холодный, льдисто-мокрый шарик. Мама кричала с крыльца.
«Стасик, ты где? Вернись, простынешь!» «Ста...»
— вдруг толкнулся в ладони шарик. И мгновенно растаял, как от горячего взрыва.